У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Выход России и США из договора по открытому небу уменьшит зону его применения примерно на 80%, уверены в российском МИДе. Этот договор был призван укрепить доверие и безопасность между странами-участниками. Москва принимала самое активное участие в его разработке, но Россия была вынуждена выйти из договора вслед за Соединенными Штатами Америки.
Вслед-то, ну, не значит, что прямо следом. Напомню, что США из этого договора вышли больше года назад, в ноябре прошлого года. А Россия вот только 18 декабря 2021 года приняла, официально объявила о своем выходе.
Также... Это же длительный процесс, просто там же нельзя так просто взять и, хлопнув дверь, уйти.
Ну,
бюрократия все-таки присутствует некоторая.
США это не помешало.
Если но они тоже не одномоментно. Они объявили, потом прошло какое-то время, потом все, они официально вышли. Так же и у нас было, в принципе. По-моему, в июне уже об этом объявлялось. Вот сейчас этот процесс завершился.
Мы в эфире, кстати, эту проблему обсуждали.
Разумеется, Дарья.
Да. Кроме того, в российском МИДе подчеркнули, что само участие России вот в этом договоре принималось не без труда. Было сложно решиться на то, чтобы поучаствовать в этом договоре, чтобы вот согласиться пускать на свою территорию чужие самолеты-разведчики, но в конце концов это решение было принято, и десятилетия плодотворного вот выполнения показали, что неплохо послужил в качестве инструмента укрепления доверия и безопасности этот договор, но вот теперь, к сожалению, остается всего ничего участников в этом договоре. Россия просила конкретных заверений, да, в том, что союзники по НАТО не будут передавать информацию Соединенным Штатам, но поскольку союзники по НАТО таких успокоений, заверений России не дали, то им теперь тоже запрещено летать над территории Российской Федерации.
Угу. Но всего ничего имеется в виду, если брать охват территории, потому что США и Россия самые большие государства, которые состояли вот в этом договоре. Там все-таки еще остается более 30 государств пока что. К нашему эфиру присоединяется член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. Владимир Петрович, приветствуем вас.
И я приветствую вас.
Владимир Петрович, на ваш взгляд, это вот просто вот констатация факта или на самом деле это, ну, серьезная такая проблема?
А констатация факта чего? Позвольте уточнить.
Ну вот то, что сейчас объявили о выходе из этого договора, это констатация факта?
Да, это уже все. Мы вышли на 100%. И, естественно, ни один самолет оставшихся государств-участников этого договора не имеет права летать в нашем воздушном пространстве, потому что мы перестали быть его участником этого договорного акта, ну и, соответственно, не несем по нему никаких обязательств. Судя?
Да, а вот, на ваш взгляд, попытки все равно будут предприниматься? Мы в последнее время наблюдаем довольно много таких инцидентов, вплоть до того, что пассажирским самолетам приходится менять курс, чтобы не столкнуться с самолетами-разведчиками. Да, в над нейтральными водами, но вдоль границ.
Это летают 100% самолеты-разведчики государств-членов НАТО. Они никакого отношения к договору по открытому небу отношения не имеют. Это обычные шпионские акции, которые следят за развитием обстановки на нашей территории. В нейтральных воздушных пространствах, то есть над морскими акваториями Черного, Балтийского и иных морей, а также на территории дружественных государств, они могут летать, не заходя в воздушное пространство Российской Федерации. На них договор по открытому небу не действует, даже если они остаются участниками. Но после выхода из этого акта американцев и Российской Федерации этот договор утратил вообще какой-то смысл. Потому что...
Нету смысла условной Дании летать над Исландией, да? Ну, точнее...
Ну, пусть летают над своей территорией. А им это зачем? Они и так все знают про себя. Вот. Поэтому все, это был розовый романтический период, когда мы подписали этот договорный акт с многими, не со всеми странами-членами НАТО, но с многими, которые крупно имеют соответствующие технические средства, то есть самолеты-наблюдатели. Вот. Но сейчас все, конец, дверка закрылась. Воздушное пространство над нами уже не могут вторгаться и летать. Хотя...
Вторгаться.
Хотя, видите, справедливо в проекте договора о гарантиях безопасности там поставлен вопрос о том, чтобы ядерные средства в виде самолетов, допустим, или кораблей, они не приближались к нашим рубежам. Вот. Неизвестно, правда, как американцы отреагируют и натовцы на это.
Владимир Петрович, да, а давайте буквально кратко напомним, вот изначально в 92-м году, когда его подписывали, этот договор, чем руководствовались, какие глобальные цели стояли?
Ну, когда была высокая степень доверия, конечно, не стопроцентная, но все равно была высокая степень доверия между государствами-членами НАТО и Российской Федерации, вот, то тогда этот договор имел какой-то смысл. Но в условиях, когда вот сейчас никакого практически доверия нет, а против нас принимаются разного рода враждебные акции, целый огромный список, 13 нерешенных проблем в сфере контроля над вооружениями, как обычными или ядерными и противоракетными. Ну, договор в этих условиях, он, конечно, полностью потерял весь смысл. Вот. Это договор как мера доверия тогда, когда есть доверие. А когда его нет, он теряет смысл. Ну, и с нашей стороны то же самое, тем более, если американцы вышли, это ключевой участник договора, но относительно интересов Российской Федерации. И поскольку они вышли, но самолеты инспекционных сил в рамках договора в других странах там могли бы летать в нашем воздушном пространстве, если бы мы не вышли, но американцы бы получали, естественно, от них соответствующую информацию, а мы-то об американцах ничего не получали, а натовцы не делились бы и не летали бы на территории Соединенных Штатов. Но я хочу сказать, что еще во время его полного действия, то есть с участием российской и американской сторон, американцы много раз нарушали его, мы должны были вообще-то первыми выйти из него. Конкретные примеры: не давали сертификацию на наше цифровое оборудование, которое, ну, с течением времени заменило аналоговые системы, которые были хуже, фотокамеры и так далее. Они не давали нашим экипажам вот самолетов наблюдения достаточно времени, чтобы отдохнуть, совершая огромные перелеты, скажем, через Тихий океан над Аляской и так далее. Они, в общем-то, имели гораздо больше возможностей в суммарном виде, как НАТОвский союз, летать над нашей землей, чем мы, поскольку с нашей стороны таких государств было очень и очень мало, кто стал участником договора. Ну и очень много нарушений со стороны других проамерикански настроенных союзников, например, Грузия вообще не разрешала летать на определенными районами. И, кстати, американцы тоже запрещали нам летать над стратегическими районами. Это районы размещения систем противоракетной обороны и ударных вооружений, ракет-перехватчиков и радиолокационных станций как раз и над Аляской, и над Гавайскими островами, что было просто полным нарушением этого договорного акта, поскольку там не было никаких изъятий, кроме одного случая. Это нельзя было находиться в районе регулярных воздушных трансдвижения гражданских и самолетов. Так что, увы, это произошло при Дональде Трампе. Как будет дальше, посмотрим на развитие событий, пока Джозеф Байден не вышел ни из какого договорного акта, но и не вернулся в те четыре международные договоренности или двусторонние договоренности с нами, из которых вышел его предшественник Дональд Трамп. Судя.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предлагает Вашингтону провести двусторонние переговоры по гарантиям безопасности, в том числе и включая вот некий аналог, возможно, это пока только именно возможно, вот такого договора по открытому небу. Присоединение каких-либо других стран к этому переговорному процессу, по словам Рябкова, лучше не ждать и не вовлекать, потому что это просто превратится в словоблудие и бессмысленные прения, которые ничем не закончатся. На ваш взгляд, насколько вот возможны подобные переговоры тет-а-тет Москва-Вашингтон, и насколько они могут быть успешными?
Я думаю, что мы даже не должны ставить об этом вопрос, потому что американцы обычно, когда выходят из какого-то договорного акта в сфере контроля над вооружениями, они туда не возвращаются. Иначе бы они оттуда не выходили. Вот, второй момент. Да, проект договора о гарантиях безопасности – это предложение решать существующие проблемы на двусторонней основе, то есть Москва-Вашингтон. А вот соглашение о гарантиях безопасности – это многостороннее соглашение, поскольку там предполагается участвовать, кроме нас, всем заинтересованным государствам-членам НАТО. Но в тексте двух проектов, которые я назвал, нету ни одной позиции, которая, ну, относилась бы напрямую или хотя бы как-то косвенно к бывшему договору, для нас бывшему, договору по открытому небу. Судя?
Угу. А скажите, пожалуйста, вот любопытный фактор и такой краеугольный, что ли, камень вот в данной ситуации – это Республика Беларусь, которая пока де юре остается в этом договоре и является составной частью союзного государства с Российской Федерацией. Пока Минск объявил, что на 22-й год они приостановят полеты собственные, вот эти наблюдательные в рамках договора, и над своей территорией тоже приостановят. Что дальше? Минску тоже предстоит выйти?
Ну, вообще-то это, скажем так, первый сигнал или весточка из Минска, которую можно интерпретировать как готовность тоже выйти из этого договора. Почему? Потому что самолеты инспекторских сил стран, членов НАТО, которые пока остаются в рамках этого договора, они могут летать на территории Республики Беларусь. Но раз ввели временный запрет, то уже не могут. Поэтому я думаю, что это дело, конечно, Минска. Минск – суверенное государство, хотя входит в состав союзного государства с нами. Но они вступали отдельно, мы не вступали вместе в составе какой-то группы. Вот, поэтому им решать, как действовать дальше. Но я думаю, что не в интересах Минска оставаться далее в этом договоре, в договоре по открытому небу. Они будут представлять свое воздушное пространство, допустим, да? А куда они полетят? Над Европой? У них хватит достаточно таких вот наблюдательных самолетов, сертифицированных как раз под выполнение таких функций или нет? Я как-то сомневаюсь, стоит ли вообще им оставаться тоже в этом акте.
Владимир Петрович, спасибо большое за комментарии. Вам, Владимир Козин, член-корреспондент Академии военных наук России, был с нами на прямой связи. Через небольшую паузу эту же тему мы продолжим.
Радио «Спутник».
Возвращаемся в прямой эфир. В студии Никита Воронков, Дарья Чередник.
Продолжаем ту же самую тему. Выход России из договора по открытому небу. Некоторые эксперты уверены, что большинство уникальных специалистов, которые до сих пор работали над реализацией этого договора, могут покинуть ряды вооруженных сил России. Кроме того, неудел могут остаться еще и дорогостоящие самолеты и вообще техника.
К нашему эфиру присоединяется генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук и член экспертного совета Всероссийской общественной организации «Офицеры России» Владимир Попов. Владимир Александрович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Владимир Александрович, вы как оцениваете, это проблема, не проблема? Можно будет как-то переквалифицировать специалистов? И речь идет ведь не только о летчиках, да, но и о тех, кто обслуживает эти самолеты, технику. Большой штат, и это действительно, наверное, уникальные специалисты. Вот можно будет их как-то переквалифицировать или не будет в этом необходимости? И что с техникой-то дальше будет?
Вы знаете, вы правы, что поднимаете такой вопрос, но сразу отвечу очень коротко и прямо, что самолеты, технический персонал, летный состав задействованный и система управления вся задействованная в договоре по открытому небу, безусловно, будет работать, она нужна. И, естественно, это же самолеты, которые могут выполнять разведывательные полеты или полеты по каким-то вопросам аэронавигации, аэрофотосъемки и контроля режима работы средств, например, ПБО, средств связи, средств пеленгации. То есть оптико-электронное оборудование, радиолокационное, радиотехническое оборудование, которое размещено и которое функционирует на самолетах типа Ан-30, Ту-154 или Ту-204 по открытому небу, они, безусловно, могут свободно работать в интересах Министерства обороны, Генерального штаба и других силовых структур.
А вот что касается самолетов, которые использовались для реализации полетов в рамках договора и оборудования, которая на этих самолетах есть. Вообще, что это за приборы, что это за камеры, что собой эти лайнеры представляют?
Я в общем виде уже их назвал. Вот это самолеты типа Ан-30. Это самолеты вообще у нас, которые стоят на вооружении уже давно достаточно. Предназначены были в вооруженных силах, в ВВС, как самолеты аэрофотосъемки и контроля воздушного пространства. Для себя мы это делали. Для чего? Например, организованы учения какие-то, да? Нужно проверить, качество маскировки объектов наших на учениях, да, или сопредельного противника, ну, условного противника на наших территориях, да, вот эти самолеты использовались для этих целей. Раз. Второй вот самолет, Ту-154, это может вести наблюдение как радиолокационного характера, радиотехнического характера, то есть записывать частоты работ, допустим, радиостанций каких-то тоже, которые на учениях у нас передвигаются, мы знаем, да, командные пункты мобильные существуют, вот, органы управления ПВО, средств управления полетами. И, конечно, вот эти записи нужны для чего? Для того, чтобы фиксировать, во-первых, местоположение этих командных пунктов, во-вторых, для того, чтобы частотные характеристики изучать, работоспособности, ну, в смысле радиоэлектронного противодействия, там, совместимости работы радиоэлектронной. Это для себя, внутренних вот войск, для того, чтобы мы как бы проверяли свою работоспособность и не раскрывались перед противником в какой-то степени. То есть тут и маскировка, и демаскировка может осуществляться по контролю. Также и самолет Ту-214 работает. Очень много аппаратуры оптико-электронной стоит сейчас на современном самолете, вот о котором мы говорим. Для чего? Тоже, чтобы осуществлять контроль воздушного пространства по использованию воздушного пространства вокруг какого-то объекта. Ну, самолет, например, это, да, или же группировка авиационная, которая будет в полете находиться. Вот эти моменты и проверяются. Для себя мы делаем это, для того, чтобы правильно организовать оперативно-тактическое применение воздушных наших сил и средств. Вот это вот будет использовано, поэтому не упустим мы ничего, не потеряем мы, и специалисты останутся, если они пожелают дальше продолжать службу, безусловно, они нужны, они с их опытом, с опытом общения с иностранцами, да, знанием обстановки, допустим, просто географических районов определенных, это тоже пригодится для того, чтобы оборонять, защищать и обеспечивать наши стратегически важные направления от воздействия третьих стран, будем говорить, если вдруг такое произойдет.
Владимир Александрович, а вот та техника, которая, оборудование, которое установлено на самолетах, она вот пробивает строго вертикально или как-то вот по диагонали, что ли? То есть такая...
Вы правы. Знаете что? Дело в том, что вот, например, радиолокатор. Что это такое? Это система, которая кругового обзора работает в плане. То есть мы вокруг самолета видим в зависимости от высоты на 300 километров от него, на 500, на 1000 километров. Я оговорился, именно от высоты полета самолета. То есть чем выше локатор самолета поднимается, тем больше обзор. Дело другое, там частично может теряться система вот распознавания об того или иного объекта. Есть оптимальные высоты для разных объектов. Но, по крайней мере, вот так. Теперь оптико-электронная. Что это такое? Это, в общем-то, оптические приборы, тоже фотоаппарат, допустим, кинокамера, которая только еще пропускает, значит, световой вот этот луч, картинку, которую видит объектив, через электронное устройство для того, чтобы что-то адсорбировать, что-то усилить может, да? То есть тут коррекция есть как бы вот кадра. То есть можно скорректировать этот кадр, грубо говоря, да, который видит просто кинокамера или фотообъектив. И записать это можно. Записать, потом повторно рассмотреть. И также предусмотреть, с каким качеством это записывать. То есть вот здесь широкий диапазон. Теперь чисто фотоаппараты, которые АФА типа называются, авиационные фотоаппараты, они придуманы не сегодня, используются еще с довоенного времени, допустим, или сейчас, конечно, качество их другое. Даже в космосе используются такие фотоаппараты. И они приносят как бы информацию чисто визуальную, вот как мы привыкли, то, что мы видим с воздуха. И дешифрирование этих кадров многое дает. Я уже говорил, и как по обнаружению объектов каких-то, по качеству их работы, допустим, да, какие следы они оставляют, ну, допустим, танковый батальон проходит, что он после себя оставит, как его можно, значит, обнаружить, если он даже замаскированный будет какими-то средствами. И надо еще предположить то, что, в принципе, сегодня радиоэлектронная борьба как принцип, значит, работы в войсках широко применим, особенно в России. У нас есть очень много комплексов различных, которые помогают или обнаружить, или скрыть объекты. Вот, с точки зрения, допустим, мы не хотим, чтобы видели их, условно видели в кавычках, с космоса или вот
да. Самолет. Владимир Александрович, да, время у нас подошло к концу. Спасибо большое вам. Владимир Попов, генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, был с нами на прямой связи. В студии работали Дарья Чередник.
Никита Воронков.